Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 января, меня зовут Юрий Буткин, программа «Баррикады», наверное, тот редкий случай, когда можно сказать, в эфире радиостанции «Говорит Москва», сейчас в Вашингтоне 10 часов 6 минут, в Москве 18.06. Почему? Потому что, во-первых, в студии работает телевизор, и мы следим за тем, что происходит в Вашингтоне, что будет происходить в ближайшее время, и говорить мы будем ровно об этом. Александра Борисова, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, Институт имени Евгения Примакова. Александра Романовна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Теперь Виктор Мизин, политолог МГИМО, американист. Виктор Игоревич, добрый вечер.
Здравствуйте, очень приятно.
Обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир 7373948, телефон, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы, понятно, что будем говорить о неумолимо приближающейся инаугурации Дональда Трампа, 45-го американского президента. Мы уже видели буквально 5 минут назад, как Обама, Трамп и их жены вышли вместе, потом развернулись и ушли. Обама как бы так приобнял Трампа, и они ушли куда-то в помещение. Что они там будут делать, мы не знаем. Может быть, передавать ядерный чемоданчик. Вот что сказал Дональд Трамп-младший. Следим за лентами новостей. В интервью телекомпании ABC он сказал, что Дональд Трамп намерен стать президентом для всех американцев. Вот, собственно, что он предполагает. Одно дело смотреть со стороны, сказал Трамп-младший, рассуждать, другое — видеть всех тех американцев, о которых он говорит. Это люди, которые не имели возможности заявить о себе во весь голос. В общем, теперь он будет за них говорить. Насколько у него это получится, Александра Борисова?
Вы знаете, вопрос очень сложный, потому что в своей предвыборной кампании Трамп довольно резко высказывался в адрес некоторых своих сограждан. Однако теперь, в связи с тем, что он становится президентом, ему необходимо куда больше признания. Особенно в связи с тем, что сегодня протестные настроения как никогда сильны в Соединенных Штатах, и раскол общества, который мы наблюдали в течение всей предвыборной кампании, он не стихает с выборами президента, а наоборот получает какой-то рост и новые свои направления.
Но Трамп понял, что он будет президентом не вчера. Да. Поведение его между статусом кандидата в президенты и избранным президентом, оно как-то поменялось?
Ну, в данный момент мы можем наблюдать только отход от каких-то совершенно радикальных заявлений серии строительства стены на границе с Мексикой, более аккуратное отношение к Обамакеру и вот таким ключевым вопросам. Но пока говорить о том, что оно кардинально изменилось, я бы не стала.
Это Александра Борисова, научный сотрудник из Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Политолог МГИМО и американист Виктор Мизин. Вот смотрите, опять же, свежее сообщение только что. Более 65 демократов из Конгресса бойкотируют инаугурацию Трампа. Когда такое было?
Вот такого не было никогда, и вдруг опять, как говорил великий Черномырдин. Я хочу сказать, что Трамп – это очень интересное явление. Во-первых, никогда не избирался человек, против которого сначала восстала вся партия, все региональные организации, который избрался вопреки системе на вот голосовании давно забытого так называемого white трэша, белого мусора, то есть довольно большой части белого населения. Мне, честно говоря, как неоконсерватору, вот идеи этого нового президента хорошо понятны. Ну, например, построить стену. Ну, действительно, как тараканы, вот я работал во многих южных штатах, лезут эти так называемые чеканцы или латиносы, нелегальная иммиграция, значит, идет латинизация, там испанский становится вторым языком, это, конечно, очень многим не нравится. Или второй вопрос, запретить въезд мусульманам. Но действительно, мы знаем, я всегда говорил, я не слышу голос раскаяния от мусульманских имамов, и действительно надо смотреть, потому что вместе с мусульманами, к сожалению, это великая религия, но приходит террористическая угроза. И масса других вещей, например, чтобы производство возвращалось в Америку, хотя это огромные деньги, сейчас оно все выводится куда-то в Индонезию, в Китай и тому подобное. То есть идет революция, идет смена элит. Если раньше были четыре такие части элиты, это медийная элита, частично которой является вот эта вся либеральная тусовка, которая сейчас кричит. Я вот был в ноябре в Нью-Йорке, общался с представителем академического сообщества, все они записные демократы, ну, там примерно вот такое настроение, как у незабвенного Лёлика в исполнении великого Миронова: «Шеф, все пропало, это конец, приходит фашизм, мы не знаем, что будет, надо сплачиваться, выходить на улицы». Значит, это медийная элита, это финансовая элита, это бюрократическая элита, и это в какой-то степени законодательная власть. Кто же за Трампа? Это новая индустриальная элита, которая действительно хочет восстановить американскую экономику, они видят, которая находится в кризисе. Это достаточно значительная часть представителей, как мы говорим, силовых структур, прежде всего американских военных. Ну и, кстати, американские военные, ну, как и везде, они наиболее трезво мыслящие люди и понимают, что они не хотят втягиваться в авантюры, куда их бросают политики и где Америка, в общем-то, терпела фиаско. И что касается Обамы, ну, это я называю концом американской трагедии. Не я сказал, а Дмитрий Киселев, что, наконец, закончился во всех смыслах черный период в Белом доме. Это не мои слова, а слова Дмитрия Киселева.
Говорят, Обама один из самых популярных действующих президентов
вот
при этом.
Нет, как раз популярность его очень невелика. И как раз вот с одной стороны Трамп – это лицо новой американской революции, а с другой стороны мы видим страшный раскол американского общества, которое раскололось напополам. И, кстати, вот очень интересно, что новые мигранты, в отличие, например, ну, вот, от тех, кто приезжал в начале 20 века, все мы помним этот фильм про Дона Корлеоне, как даже эти сицилийцы, они хотели стать американцами, как приезжающие люди из царской России, из Германии, Швеции, они хотели стать американцами, разделять американские ценности. Нынешнее латиноское население приезжает, оно говорит по-испански, оно не хочет интегрироваться, оно бегает с мексиканскими флагами, страна разделилась пополам.
Насколько толерантно то, что вы говорите, и то, как вы говорите
сейчас?
Я
не толерантен, я просто говорю то, что я считаю правильным, что страна разделилась, и вот соединить эти две части будет очень сложно, потому что не я сказал, а президент Путин, что Трампу грозят практически, если не импичментом, то каким-то Майданом и новыми демонстрациями.
Политолог МГИМО и американист Виктор Мизин. Теперь Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Виктор Мизин уже упоминал о том, что что-то происходит со средствами массовой информации в результате того, что сегодня вступает новый президент. А что ждет американские СМИ и, в свою очередь, а что могут американские СМИ сделать с новым президентом?
В Америке впервые за долгие десятилетия к власти пришел капитал. Трамп – предприниматель. В его команде очень много людей, которые реально занимаются бизнесом. Они перестали доверять политикам. Но дело в том, что они перестали доверять не из-за того, что политики провалились, а из-за того, что политики провалились именно в этом исторический период, когда Америка переживает гигантский кризис. Перестала работать финансовая система. Да. Американцы до минимума снизили ставку Федеральной резервной системы. Сейчас она где-то в районе 0,5%, а была обычно 6-7%. И финансовая система в том виде, как существовала лет 500, перестала работать. В Европе и в Японии уходят в отрицательные ставки. В Швейцарии то же самое. То есть доллар не работает. И поэтому политики не справятся с этой ситуацией. К власти в Америке намеренно пришли те люди, которые понимают, что такое экономика, как она работает в Америке, что такое финансовая система. И вот Трамп обещал это переформатировать. И вот тут не о прессе будет разговор, а будет разговор о том, что если Трампу дадут нормально работать, в чем я очень сильно сомневаюсь, то года через 4, а может быть через 8 лет, если он на вторую каденцию пойдет, Америка будет выглядеть совершенно по-другому.
И объясню... Вопрос о прессе, он очевиден, потому что этот конфликт виден сейчас.
Вот смотрите, прессу всю американскую контролирует 5 человек. Это известный факт. 5 компаний Во главе каждой компании конкретный джентльмен. Вот 5 человек могут собраться за чашкой кофе и решить всю информационную политику Соединенных Штатов. Не надо смотреть на ту или иную телевизионную компанию.
Тогда там, они там, могут там, решить там, судьбу Трампа.
И вот у них сейчас раскол. То, что CNN пошел против Трампа, это гигантская совершенно корпорация. И так далее, и так далее. Сейчас посмотрим, как раскол в истеблишменте американском. А раскол о чем идет? Уходит бюрократия. И будут отодвигать финансистов. А приходят люди, которые занимаются конкретной экономикой. Люди, которых можно назвать производственниками.
Они успеют прийти в условиях,
вот если мы посмотрим СМИ через час, если будет инаугурация, значит, успеют прийти. А вот Сергей, дальше начнется драка.
Потом?
И это, а вот вы спросили про СМИ. А СМИ обслуживают конкретные интересы конкретных финансовых
и производственных групп. И там тоже есть разделение.
Вот смотрите, республиканская партия разделена пополам. Демократическая разделена пополам, причем это было видно еще несколько лет назад, сейчас это просто появилось, так сказать, нарыв прорвался, что называется, за каждым из них СМИ. И вот как будут СМИ воевать друг с другом и против Трампа, посмотрим. Очень интересная ситуация, Америка на грани Майдана.
Это Сергей Филатов.
Вчера в Вашингтоне уже начались беспорядки, друг другу начали
главные
тузить начали друг друга,
главные запланированные акции на завтра. По американскому, по вашингтонскому времени, на
посмотрим.
Завтра.
Я только не знаю, кто печеньки подвозить будет.
Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь», говорил о разделении. Теперь Александра Борисова, научный сотрудник Центра североамериканских исследований. Тут про другое разделение один из наших слушателей пишет, что, мол, в отличие от России, в США действительно существует реальное разделение властей. И президенту придется договариваться отдельно с сенаторами, отдельно с конгрессменами. В общем, короче говоря, вот только поэтому он не сможет даже одного срока просидеть. А то тут у нас уже заговорили, что может быть два. Что вы думаете?
Вы знаете, разделение в США происходит не только по линии республиканцев, демократов, черных, белых, богатых и бедных. Это прежде всего разделение между людьми и властью, то есть не только между бизнес-элитами и бюрократическим истеблишментом, но и народом и властью. Это очень явно показали выборы, и сам факт выбора Трампа. Люди не доверяют власти, именно простой народ, не только вот белые реднеки, о которых говорили здесь, но и темнокожее население. Вообще, в принципе, люди разочаровались во власти.
Они не доверяют и разочаровались, но власть, в принципе, государство Соединенных Штатов, это настолько хорошо работающая система, что даже это недовольство, она так или иначе сможет, что называется, отрихтовать под себя, нет?
Вопрос. Это вопрос открытый, на мой взгляд. Что касается разделения властей, о котором вот пишут наши слушатели, мне кажется, здесь можно договориться, потому что, во-первых, в Америке развит институт лоббизма, который у нас не развит, и о нем мало кто говорит и пишет, но на самом деле это такой скрытый механизм, который по большей части регулирует все эти процессы. Во-вторых, личностный фактор. Люди все друг с другом знакомы. Это, в принципе, одна большая система, один большой котел. Если мы посмотрим любые связи, они все друг с другом работают.
Но Трамп-то в этой системе чужой?
А Трамп уже не совсем чужд этой системе. Во-первых, он окружает себя людьми, которые...
Которые из системы.
Которые и из системы, и из бизнеса. Если мы посмотрим даже, да, вот, например, министр финансов, который у него будет, это CEO Goldman Sachs. И в то же время мы смотрим на его вице-президента Пенса, да, он... такой жесткий консерватор, который абсолютно вышел из системы бюрократической. То есть Трамп сейчас пытается вот таким образом сплавить две составляющие. При этом у него есть, как видимо, некоторые связи с республиканскими силовиками, которые лоббируют свои интересы в Вашингтоне. И это был не последним фактором поддержки его на выборах. Поэтому здесь они тоже могут каким-то образом оказать свое влияние.
008 не понимает одного. Если американские и европейские демократы, цитаты, визжат от ужаса в виде Трампа, почему наши либералы, которые, как пишет он, при власти, при деньгах, в восторге от Трампа, как от манны небесной?
Я бы так не считал. Я как раз считаю, что нашим либералам больше всегда традиционно нравился Обама, скорее кто высказывается, если даже смотреть по огромному числу многих ток-шоу, кто высказывается за Трампа, это не либералы, а скорее, так сказать, представители власти, Единой России, ну вот только сегодня были там люди типа господина Морозова, Клинцевич и прочих, вряд ли их можно назвать либералами.
Но, а Трамп не разочарует их потом?
Трамп может, это вот два очень интересных вопроса. У нас, значит, как вакханалия началась в Америке, вот в этой, как я называю, либеральной или леволиберальной тусовке, что все ужасно, все пропало, идет фашизм, расизм и прочее, так у нас была своего рода вакханалия, там договорились уже на одном ток-шоу, что там Трамп чуть ли не наш президент. Там нам не надо никогда впадать в эйфорию, потому что многие эксперты вообще считают, что Обама может показаться там добрым дядюшкой по сравнению с тем, какую политику может занять Трамп, потому что мы видим, какие люди приходят, и как раздираемо это будет администрация. Ну, посмотрите заявление при утверждении на должность, например, кандидата в министры обороны, и огромное число таких вот рейгановского плана людей пришло, так что здесь будут скорее такие прагматические нормальные отношения, но, конечно, вот химии у Путина с Обамой не получилось, хотя она была у Обамы с Медведевым, там какие-то даже обещания делались по ПРО. Наверное, будет больше химии у Путина с Трампом, как она была, скажем, у Путина с Берлускони, потому что где-то это люди одного плана. Но очень важный момент, во-первых, как будут строиться российско-американские отношения, потому что Америка для нас в определенном плане это все. Мы с Советского Союза привыкли все наши удачи и неудачи как-то смирять, сверять по тому, что это делают американцы. Даже вот в Политбюро все записки о том, что надо сделать что-то там в военной области начинались, в Америке там произведено что-то, нам надо ответить. Это первый, и это очень важный момент, но, конечно, хотелось бы надеяться на хорошее, но без нашей такой вот русской эйфории, которую я называю маятником Достоевского, когда от того, что там все пропало, ужас, ненавидим, мы кидаемся в эйфорию, все сейчас начнется с чистого листа, все будет чудесно и прекрасно. Второй момент, не надо сбрасывать, о чем прекрасно говорил Александр, это истеблишмент, который обладает колоссальной силой, это бюрократический аппарат. Преодолевать его даже при всем умении Трампа, как умелого бизнесмена, который умел продавливать выгодные ему там сделки и решения, будет очень сложно. И если аппарат в массе своей будет заниматься обструкцией, как занимались многие бывшие царские чиновники по отношению, скажем, к вновь пришедшему большевистскому режиму, Трампу будет очень и очень сложно, при том, что в определенной части, а я бы сказал, в подавляющей части будет развернута кампания и в СМИ, которые в основном контролируются демократами, в интернете, там, в Твиттере, то есть будет огромный...
Ну, в Твиттере такой... Трамп напрямую разговаривает.
Ну, нет, я говорю, просто в всех социальных сетях будет идти огромный поток, что надо убирать, это ужасно, остановите, прекратите. Уже с этим идет. Бороться будет
уже идет, конечно, очень сложно. Да. Да. Политолог МГИМО, американист Виктор Мизин, Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Я опять про взаимоотношения со средствами массовой информации. В свое время пресса уволила Никсона.
Нет. История с Никсоном совершенно другая. Если хотите, в двух словах.
Конечно, значит, сейчас говорят, слушайте, о том, что Никсон... те же люди собираются убирать Трампа.
Вот слушайте, Никсон отвязал золото от доллара, от Бреттон-Вудской системы. И указ был временный. И чтобы он его не вернул назад, его выгнали. Импичмент по Уотергейту – это цирк, просто-напросто. Кстати, Хиллари Клинтон его выпихивала с этого места. В результате Америка получила, и весь мир получил доллар, отвязанный от золота по цене. И сейчас долларов напечатано столько, что золото совершенно по-другому
пресса
стоит.
Пытается завысить свою роль в Уотергейте, и, соответственно, и теперь она, значит, не такая опасность для Трампа.
Насколько я понимаю...
Но это всегда обслуга.
Насколько я понимаю, в Америке начинается очень большая драка, и пресса будет транслировать мнение тех, кого она поддерживает, или, скажем, тех, кто ей платит. И вот эта драка может Трампу испортить все его начинания и все его программы. Но самое печальное, Америка может, так сказать, свалиться во внутренний кризис, который приведет к потери контроля над американским военным потенциалом.
Ну, то есть, вот, когда Америке вот будет важнее то, что
вот,
внутри. Слушайте,
вот они рассказывали, вот Советский Союз в 91-92 году перестал существовать, давайте-ка мы введем войска для того, чтобы контролировать советский, бывший советский ядерный потенциал. В результате все бывшие республики, где было размещено ядерное оружие, в том числе и Украина, отказались от ядерного оружия, хотя бы так сыграли. А теперь у Евразии будет вопрос, если там начнется, вы вчера уже видели, Майдан начинается, если там все это будет накручиваться с помощью СМИ, ну, я не думаю, что гражданская война 2.0, как сейчас модно говорить, состоится, но во всяком случае мы можем поставить вопрос о контроле за американским стратегическим ядерным оружием.
Это при Сергей Филатов ситуации. Из журнала «Международная жизнь», Александра Борисова из Центра североамериканских исследований. Вот так как мужчины сидят у меня с левой стороны, с правой стороны я еще ни разу не слышал про Майдан в Соединенных Штатах Америки. Что вы думаете по поводу того, насколько активны беспорядки против Трампа сейчас?
Я думаю, что, с одной стороны, это было бы завышенной оценкой называть это Майданом. С другой стороны, такие слова не безосновательны, потому что действительно с момента объявления результатов выборов антитрамповское движение набирает беспрецедентный характер совершенно.
Особенно я два слова хочу добавить. Людям есть что терять.
Это Сергей Филатов.
Особенно в социальных сетях. Даже не столько СМИ, хотя я бы не стала говорить о безусловном ангажировании американских СМИ, это все-таки там, как нигде, является и четвертой властью тоже. Но соцсети, поскольку они пока еще чуть более свободные от вот, руки бизнеса, хотя и это уже большой вопрос, именно в связи с тем, почему Трамп победил, это еще большой вопрос, какую роль сыграли тут соцсети, но это отдельный разговор. Вот.
Так,
значит, там большое вот это антитрамповское движение набирает свою силу. То, что оно выплескивается на улице, это как раз результат.
Но Майдан, как мы его сейчас понимаем, это в некотором смысле управляемое движение, управляемое извне. Можно ли говорить об этом, о том, что сейчас в Вашингтоне или что завтра будет, что это вот такое управляемое извне движение? И если извне, то откуда?
Извне... маловероятно. Мне просто не представляется возможным, да, такие места, откуда можно
Сорос управлять.
Я, Сергей Филатов, я как бывший марксист хочу сказать.
А Сорос это извне? Я прошу прощения.
Сорос, хотя он происходит из Европы, он типичный американский предприниматель.
Ну, значит, это внутри Америки.
И он платит деньги для того, чтобы раскачивать ситуацию вокруг Трампа, причем заявляет об этом открыто.
Потому
Сергей
что
Филатов, Виктор Мизин,
я хочу сказать, как бывший марксист, отдавший много лет изучению марксизма, вы знаете, про управляемость Майдана, я всегда на это говорю, ну, попробуйте устроить Майдан в Москве. Без того, чтобы не сложилась революционная ситуация, вывести такое количество людей, какие печеньки не раздавать и какие деньги не раздавать, это невозможно. И мы, конечно, не будем сейчас говорить о том, что Кремль там или Путин или КГБ, значит, поставили там, привели к власти своего кандидата, всем известные там шутки Путина насчет того, что один раз в ФСБ он пошутил, что хорошо, значит, легализовался в Кремле. Я не думаю, Трамп действительно кандидат Америки, и я как раз выступаю за то, что будет страшное противостояние, и пока, к сожалению, может быть, для нас я не вижу той силы, которая могла бы уравновесить вот это давление сторонников вот этого традиционного фантикова, как говорит Сергей, финансового капитала. Я не вижу, чтобы вот эти белые люди с винтовками вышли там
защищать. Сейчас сегодня в Вашингтон приехало несколько тысяч байкеров, мотоциклистов.
Которые собираются защищать Трампа, да.
Они поняли, что... Они поняли, что Трамп...
Мы не знаем, насколько они дружили.
Слушайте, это американцы сами говорят, вот эти байкеры. Трамп в опасности, мы едем его защищать. Но... Значит, это люди, которые там живут и понимают, что происходит.
Но как бы то ни было, мы также понимаем, что он самый непопулярный, и людей, которые не голосовали за него, намного больше, чем людей, которые за него голосовали. Ну, хорошо, больше, это просто больше.
Это, так сказать, особенность американской избирательной системы.
Но именно сейчас они заметны.
Они заметны, но фокус в том, что... С точки зрения стратегии, Трамп пришел вовремя. для того, чтобы все-таки выправить ситуацию и вывести Америку из того кризиса, в который она опускалась все последние годы. В 2008 году все началось. И что? Все говорят, вот через год кризис кончится, 2017 год, он еще не кончается.
Сергей, а делать Филатов. С этим надо что-то...
Виктор Мизин, 10 секунд. Мы в одну дуду с Сергеем поем, но все-таки надо понимать, что Трамп – это не Трамп сам по себе, это отражение тектонических процессов, которые происходят в американском обществе. Приходит новая элита,
программа
будет
баррикады.
Передел собственности. Очень
сегодня
серьезный,
сегодня мы обсуждаем инаугурацию Дональда Трампа, которая начнется буквально через полтора часа. Прямо сейчас информационный выпуск.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В Вашингтоне продолжается подготовка к инаугурации президентом Трампа, Дональда Трампа, 20 января, радиостанция «Говорит Москва». В программе «Баррикады» мы обсуждаем, что будет при новом президенте. С нами Александра Борисова, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Академии наук Института имени Примакова. С нами обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов и политолог МГИМО, американист Виктор Мизин. Прямой эфир, можно присоединяться по телефону, можно через СМС-портал, можно через Телеграм. Мы следим за лентами новостей, и вот, собственно, лента новостей дает нам новую тему для обсуждения. Билл и Хиллари Клинтон прибыли на церемонию инаугурации президента США, как сообщает РИА Новости, они заняли свои места на трибуне для почетных гостей. Ну и тут напоминают, что она была первой женщиной-кандидатом в президенты от одной из основных партий. Будущее Хиллари Клинтон, оно как-то определено к этому моменту, Александра Борисова?
Вы знаете, у меня вообще были большие сомнения на тему душевного и физического здоровья Хиллари Клинтон после того, как она проиграла выборы.
Особенно душевного.
Потому как, конечно, это большой удар, потому что это второй раз уже происходит с ней подряд. Вот. И сегодня я не думаю, что она займет какие-то позиции, даже не в силу какой-то гордости, а, возможно, в силу физического здоровья и вот уже ощущения полного проигрыша, то есть тут уже некуда отступать.
Если ей же Обама... приписывают претензии в мэры Нью-Йорка.
Опять, когда была сенатором.
Ну... Вы знаете, приписывать можно много чего. Может быть, она уйдет на это.
Александр Борисов, Виктор Мизин.
Чтобы не залаяло, главное.
Ну и все-таки, с вашей точки зрения, перспективы политические у Хиллари Клинтон теперь остались?
Ну, в ней, я согласен с Александрой, там действительно душевное здоровье оставляет, там, в общем-то, большие вопросы. Но, и, конечно, в этой женщине есть страшная пружина. Она, говорят, больше политик и мужчина, чем ее муж. И, конечно, она просто так не успокоится. Она станет, с одной стороны, лидером всех антитрамповских...
Все-таки в микрофон я прошу вас, да.
Лидером всех антитрамповских сил, с одной стороны. С другой стороны, это настолько одиозная фигура. Я прекрасно помню, когда в Калифорнии бампер-стикер, такой наклейка на бампере машины, я ненавижу Клинтоном, причем обоих из
вот
них.
Вот уже что-то типа протестов мы видим, да. Сейчас в прямой трансляции Евроньюз. Люди, которые... Вот так даже, вот таким образом они поменяли то, что главным девизом для себя считает Дональд Трамп, без границ, без наций, да, и что-то там еще, полиция, но это пока нельзя назвать беспорядками, это просто попытка так или иначе, что называется, направить людей на то место, где протесты принято проводить в этот день. Хорошо, значит, еще мы не услышали, что думает Сергей Филатов по поводу будущего Хиллари Клинтон.
Но она сама решит.
Нет, ну, это возможно продолжать политическую карьеру в таком возрасте после таких кампаний?
О женщинах не говорят о возрасте.
Хорошо. А женщина-политик все равно женщина.
С таким здоровьем.
Меня больше интересует вопрос, она появилась на инаугурации как супруга президента Соединенных Штатов Билла Клинтона или как претендент на пост президента?
Ну, я так подозреваю, что скорее как супруга президента Соединенных Штатов Америки. Ну, во всяком случае, можно себе представить, там же ведь много условностей. Она займет место в тюрьме, Трамп с ней рассчитается. Об этом пишет Юра Каменков. И, кстати сказать, ведь сейчас, если я правильно понимаю, продолжается расследование против Трампа.
Но и против нее он начнется.
Это понятно, но продолжается расследование против Трампа. Будет ли оно при Трампе закрыто, кто скажет?
Но это просто демонстрация того раскола в обществе, который будет дальше и дальше нагнетаться. И как американцы будут выруливать из этой ситуации, у них нет опыта, скажем, погашения такой ситуации. А эмоций, особо отрицательной энергетики, накопилось очень много. И сейчас, возможно, она выльется вот в эти массовые протесты, поорут и разойдутся. А может быть, дело обернется еще более серьезными делами.
Но вот эти вот принципиальные уголовные, ведь по сути, преследования, или преследования по закону в данном случае, или в отношении Трампа, или в отношении Клинтон, вот это все, как оно будет развиваться?
Те люди, которые не хотят, чтобы Трамп руководил Америкой, будут всячески это педалировать и попытаться его отстранить от должности через уголовное дело, а дальше импичмент. В принципе, Билл Клинтон тоже через это прошел, правда, у него угроза импичмента была совершенно по другому поводу.
Да. Но это более серьезное у Трампа, как
вот,
кажется.
То есть, вы понимаете, завтра Трамп начнет руководить страной, а ему скажут, а ты уголовный преступник, и мы тебя буквально там за несколько месяцев сначала по суду обвиним, присудим что-то, а потом будем отодвигать от власти, потому что ты... Такой-то и такой-то.
Ну вот смотрите,
и в этих условиях, я почему вот это подчеркиваю, в этих условиях Трампу надо все-таки исполнять свою программу, с которой он пришел. А программа не лично его, это программа американского капитала.
Но Трамп, насколько я помню,
сейчас. Это программа американского капитала. Он говорил, потом отказался. Было дело, да. А, так вот, это программа американского капитала, который почувствовал, что дальше страна не может двигаться по этому пути. Вот смотрите, структура валового внутреннего продукта Америки...
Но это, вы настаиваете на том, что вот, это не проект, слушайте, самого Трампа.
Ну, естественно, 20% ВВП Америки – это производственный капитал, включая сельское хозяйство и высокие технологии. А 80% – это услуги, в том числе банковские, в том числе спекулятивные. И вот это сейчас может быть разрушено соотношение. И те, кто потеряют, а они сейчас командуют, а сейчас они командуют услугами и финансами, они потеряют гигантские и деньги, и возможности, и власть, и они будут сопротивляться.
Хорошо, это Сергей Филатов, Виктор Мизин.
Ну, вот сейчас увидим, насколько мощны те силы, которые...
Нет, ну тут уже что-то более серьезное
Трампа
сейчас, то, что мы видим.
И привели его к власти. Там будет разгон, это не Киев, там будет разгон.
Это уже похоже на разгон,
да.
Извините.
Значит, увидим, насколько мощны вот эти структуры, которые привели его к власти. И опять же, не я сказал, многие эксперты считают, он уже пообещал, ну, такую практически или чистку, или хотите зачистку всех силовых структур.
Да. Полиция уже явно разгоняет протестующих.
Там и полиция, и армия, и национальная гвардия, всего 20 тысяч человек. Да, я думаю, что будет бойня. Вот, он уже обещал зачистку, потому что некрасиво по отношению к нему, как он считает, выступили представители славного разведсообщества.
Но зачистка уже была, мы знаем.
Она сейчас и дальше пойдет. И еще повторю слова Майкла Бома на одном ТВ-шоу, известного американского у нас журналиста, который не вылезает со всех передач, закон, что дышло, вот, и тем более очень много, куда повернешь, там, туда и выйдет. И если все-таки власть президента, если он найдет взаимоотношения с руководителем республиканской партии в Конгрессе, я думаю, что он найдет, там сделка будет заключена, я думаю, что все эти настроения удастся погасить, хотя это будет очень сильная, большая борьба. Чем-то мне это лезет все время аналогии с советской историей, но мы помним, как не любили в руководстве большевистской партии товарища Сталина, и что ему стоило, чтобы вот этих всех людей задавить, опираясь и на народные, так сказать, массы, и на аппарат.
Но сравнение Трампа со Сталиным я еще не слышал пока.
Тут есть еще один маленький момент, очень важный. Трамп на собственные деньги выиграл выборы. Впрочем, как и Кеннеди в 60-м году, понимаете? То есть Трамп никому ничего не должен, в том числе руководству республиканской партии. И поэтому республиканцы в Конгрессе весьма скептически оценивают то, что собирается делать Трамп.
Мы следим за лентами новостей, и вот тут совершенно очевидное несоответствие. РИА Новости пишет из Вашингтона, что столкновения протестующих, мы видим их сейчас в прямой трансляции, мешают желающим посетить церемонию инаугурации. Это, как пишет РИА Новости, следует из видео, размещенного участниками акции протеста. И тут написано, что полиция осуществляет попытки подавить действия группы демонстрантов примерно из 20 человек. Мне кажется, что все-таки очевидно, что их намного больше, этих людей. Возможно, да, возможно, это даже разные группы. Как бы то ни было, возвращаемся к тому, что может или будет делать Дональд Трамп. Александра Борисова, Дональд Трамп он уже говорил о том, что он за то, чтобы переносить производство на территорию Соединенных Штатов Америки. Но это означает, к примеру, пишут наши слушатели, что у нас же Форды тут собирают. То есть получается, что даже вот тут, вот в малейшей части, но уже Трамп играет против России, нет?
Вы знаете, вопрос... Я сейчас хотела бы, секундочку, маленькую ремарку вернуться назад.
Конечно.
По поводу элит и по поводу давления Трампа. Все-таки не совсем справедливое, мне кажется, выражение о том, что Трамп никому ничего не должен. Он бы, в принципе, там не оказался, где он сейчас оказался, если бы он никому ничего не был должен, потому что... Ну, просто потому, что так не делается политика в Америке. Но, да, конечно, он должен в меньшей степени, чем, например, Хиллари должна была бы в этой ситуации. Что касается капиталов и игры против России, да нет, я не думаю, что это игра против России. Это, прежде всего, конечно, игра против Китая, если мы можем так выразиться. Потому что под угрозой, в первую очередь, ТПП, то есть Транс-Тихоокеанское партнерство и угроза выхода из него. А это, прежде всего, конечно, удар по Китаю, по...
Который в некотором, в меньшей степени будет и ударом против России или нет?
Да нет, я думаю, что нельзя говорить об ударе против России вот в контексте экономики, потому что у нас такой маленький торговый оборот, что, ну, сделает еще чуть хуже, это не страшно. В общем, санкции куда больше урон нанесут.
Там как раз будет борьба за Россию как тыл, как самая главная проблема для Трампа перетянуть в Россию вот в своем противостоянии с Китаем, чего Россия никогда делать не хочет, это наши стратегические партнеры там по всем показателям, но попытки такие делаться будут, поэтому отношение к России будет показательно всегда более мягким, чем политика по отношению с Китаем. Я думаю, что и с Китаем договорятся, и в конечном счете восторжествует даже идея одного Китая.
У меня такое впечатление, да, что сейчас даже по географической карте можно прикинуть контуры будущего противостояния. С одной стороны, Евразия, включая Европу. Если в 2017 году в европейских странах к власти придут те люди, которые поменяют политику в отношении Москвы, получится, что от Европы, так сказать, до Китая вся Евразия каким-то образом, ну, перестанет друг с другом враждовать. А с другой стороны, Великобритания, ушедшая из Евросоюза, англосаксы, и Соединенные Штаты за океаном. И вот они каким-то образом, естественно, попытаются вернуть свое лидерство, потому что Китай очень сильно идет вперед, но у Китая будет рядом Россия, возможно, Европа, потому что китайцы с Германией пытаются очень тесные отношения установить. И только что Си Цзиньпин выступал, кстати, в Давосе и говорил именно об этом, что мы в Евразии будем двигать глобализацию.
Это Джимми Картер, если я правильно понимаю.
Да,
да. Вот, значит, еще и Картер приехал.
На экране телевизора Джимми Картер. Это бывший президент Соединенных Штатов, который пришел, по-моему, в 76-м году.
Ну, он довольно давно руководил Соединенными Штатами.
Да, и затем сдал пост Рейгану.
Самым провальным, но сейчас Обама его забил.
Так вот, даже по географической карте можно примерно представить, как будет выстраиваться стратегия. Да, безусловно, Трамп захочет разделить союз России и Китая. Безусловно. И нас перетянуть на свою сторону сладкоречивыми какими-то песнями. Знаете это? Сладкие голоса такие.
А есть такой союз России и Китая сейчас?
Безусловно. Вы знаете, как резко развиваются отношения между Россией и Китаем в течение последних 3-4 лет? Там порядка 200 уже соглашений в разных отраслях. Многие работают очень активно. Мы сейчас Китаю начинаем давать нефть и газ, который он раньше получал только морем с Ближнего Востока. А с Ближнего Востока путь морем может быть купирован американским флотом в районе Малакского пролива, например.
Мы должны уточнить.
А здесь это будет из России по трубам. То есть Китай чрезвычайно заинтересован с точки зрения своего развития в наших энергоресурсах.
Мы должны уточнить все-таки. Тут просто, господин Мизин, вы сказали, что непопулярен. Обама сейчас непопулярен или один из самых непопулярных президентов?
Ну, такое? Ну, рейтинг, вот Александра со мной согласится, рейтинги его были одни из самых низких. А я не знаю, как они сейчас.
Можно говорить, Александра?
Да, безусловно. Он пришел на дикой волне популярности и
все профукал.
И рейтинги падали.
То есть сейчас его рейтинг низок, потому что есть разные взгляды. Почему-то одни говорят, что у него очень низкие рейтинги, а другие говорят, да очень даже неплохие для уходящего президента.
Ну, если сравнивать с Джорджем Бушем-младшим, может быть, они и неплохие, но вообще они очень низкие.
Хорошо, это Александр Борисов и Сергей Филатов. Вы тоже готовы так сказать?
Насчет чего?
Ну, насчет популярности Обамы на сегодня.
Обама пришел в разгар кризиса. И были такие предположения, что Америка рухнет еще ниже после того, как в 2008 году кризис начался. Обама в 2009 заступил. Благодаря каким-то очень интересным ходам Федеральной резервной системы, вот это выбрасывание гигантского количества триллионов долларов в мировую экономику и финансовую систему, во время правления Обамы удалось не упасть вот в эту яму. Он, в общем-то, затормозил падение Америки. Вот сейчас Трамп приходит для того, чтобы это вообще предотвратить. Если бы была Хиллари, Америка бы дальше потихонечку катилась вниз. А Трамп собирается делать хирургически. Он пришел для того, чтобы перевернуть, так сказать, шахматную доску и опять, чтобы Америка была великой. Его задача через 8 лет, почему я говорю о двух каденциях, он не только программу отрабатывает. Да.
Вот они вместе, Дональд Трамп и Барак Обама.
Это на телеэкране.
Да, сейчас в прямой трансляции они, судя по всему, вместе поедут на капиталистский холм.
Обама его держит.
Но это было в самом начале.
Так вот, почему я говорю о двух каденциях Трампа? Скажем, ладно, две каденции тех сил, которые сейчас в Америке приходят к власти. Вот прямо сегодня будет инаугурация. Потому что они за две каденции хотят переформатировать экономику Соединенных Штатов. И опять, чтобы Америка была самой сильной и самой могучей страной, номер один в мире, без соперников. Вот их стратегическая задача. А для этого им надо сейчас сосредоточиться на своих заботах. И вот внутренняя оппозиция, которая очень шумит, может помешать Трампу заниматься этими делами, и таким образом, так сказать, переформатирование Соединенных Штатов с точки зрения финансов и экономики, а может быть и политической системы. Мы об этом сегодня говорили, что и республиканцы, и демократы пополам практически разорваны, обе партии, внутри там масса противоречий. Так вот, за эти 8 лет при любых руководителях вот этот капитал американский, который сейчас взял власть в свои руки, должен заняться переформатированием.
Хиллари и Билл Клинтон. Мы сейчас смотрим, как вот, люди готовятся.
Да.
Она, кстати, неплохо выглядит.
Лучше выглядит стала, я только хотел сказать.
Вот суперзадача тех людей, которые сейчас приходят к власти. И опять же, возвращаясь к первой части нашей беседы, у Трампа достаточно много в администрации, а если говорить по большому счету, больше, чем в какой-либо другой администрации, действующих предпринимателей и бизнесменов. Они должны справиться. Как считает Трамп?
Ну и банкиров даже из...
Да, ну тот же Goldman Sachs. То есть люди, которые понимают, как действует экономика и как ее надо выправлять.
Сергей Филатов, Виктор Мизин.
Две короткие ремарки. То, что мы видим на экране, это люди обычные в этих черных капюшонах, это обычно вот, значит, братья там с черными флагами, анархисты, которые антиглобалисты.
Да, и судя по тому, что мы видели, это одна и та же группа.
Это одна и та же группа, то есть это не серьезно, это не одноэтажная Америка, это раз. Теперь второй очень важный момент, вот говорят, что он там поссорится с Европой, там про НАТО он сказал, что НАТО устарело. В определенной степени это так, но это тоже, опять же, что Александр говорил, это линия старой республиканской партии. И он как бизнесмен подходит к франчайзингу. К чему привыкли вот эти немецкие бюргеры, французские буржуа? Что есть в НАТО Америка, которая защищает, ну и плати основное. А мы даже 2% платить не хотим. Он нам говорит, ребята, ну чтобы мы вас защищали, нам надо предоставлять не только землю под военной базы, не только с нами тренироваться вместе, но и платите. Мы не собираемся платить за все сами. Но, естественно, он будет укреплять отношения и с НАТО, и с ЕС. И очень важно его заявление, которое как-то мы сегодня упустили, что он готов сотрудничать с Россией реально в борьбе с главной угрозой исламистского терроризма, так запрещенной у нас ИГИЛ. Это очень важно, это очень важный момент, которым хотелось бы, чтобы, ну, хотя бы с этого начали. И второе, господин Лавров не исключил вот эта идея, для которой многим кажется странной, снятие санкций и начало переговоров о ядерных, сокращении ядерных стратегических потенциалов, но Лавров ее разложил очень четко на три части. Есть одна проблема санкций, проблема есть. Есть проблема тоже нерешаемая, сейчас затормозилось, все уперлось в песок, в контроле над вооружениями. Давайте продвигаться здесь. Здесь у России тоже есть определенный интерес. Вот две темы: Ближний Восток, борьба с терроризмом, контроль над вооружениями и стабильность в Европе. Но лакмусовой бумажкой будет, что будет эта администрация делать по наиболее больной теме, которая стала основой санкций, украинский вопрос
и
подход к Крыму.
Александра Борисова, прошу вас.
Хотелось тоже несколько ремарк сделать. Во-первых, по поводу по поводу выхода из кризиса с приходом Обамы в Белый дом. Надо заметить, что программа Обамы, которую Тимоти Гайтнер осуществлял, министр финансов при Обаме, для выхода из кризиса, она была изначально написана еще при Буше-младшем и до его ухода с поста президента. Это так называемый был план Полсона, на основе которого были развернуты несколько других проектов. И я не исключаю, что сейчас с приходом Трампа в Белый дом и с тем, что республиканцы полностью заняли обе палаты, они вернутся каким-либо образом к исполнению вот этих планов в том или ином виде и продолжат вот эту линию, которая, с одной стороны, была Обамой поддержана, а с другой стороны, несколько трансформирована в связи с его социальными программами, на которые он достаточно большое количество денежек потратил. Вот. Что касается отношений с Россией, здесь, вот как уже было сказано, достаточно традиционные какие-то аспекты, да, борьба с терроризмом, сокращение вооружений. Это абсолютно традиционная для нас повестка дня. Это те точки соприкосновения, на которых всегда склеиваются любые российско-американские отношения при изменении глав государств.
Два президента, один уходящий, другой вступающий в должность, сейчас едут по пустынным улицам Вашингтона, насколько я понимаю, и причем мы видим, насколько четко отгораживают от людей вот этот кортеж.
Охрана.
Да, насколько серьезна охрана. Судя по всему, все-таки госпожа Клинтон как супруга президента Клинтона, потому что мы видели, сначала шла чета Клинтонов, потом чета Бушей-младших. Как известно, чета Бушей-старших не будет присутствовать, они заранее об этом даже оповестили.
И его будут очень хорошо охранять не только секретные службы, но мы знаем и частные военные компании, так что я думаю, все вот эти неприличные вещи, которые, ну, такие грязные, которые говорила вот эта желтая пресса в лице CNN, что там убьют, там застрелят всех, я думаю, что это просто некрасиво, неприлично.
Говорили все-таки гипотетически.
Да. Ну, да. Даже гипотетически это некрасиво, это показывает, ну, степень раздражения, ну, просто уже какого-то такого животного неприятия Трампа, и, конечно, с этим надо будет считаться.
Господа, каждый из вас коротко скажите, тут просто наши слушатели спрашивают, вот у него лозунг «Сделать Америку великой снова». То есть сейчас Америка невелика, Сергей Филатов.
Еще раз повторяю, в 2008 году начался кризис, который ожидали последствия как начало Великой депрессии 29-го года. ФРС смогла, вбросив гигантские деньги, этот кризис, ну, если не купировать, то, во всяком случае, смягчить и отодвинуть его развязку. Развязка не наступила, кризис никуда не делся. И поэтому Трамп хотел бы преодолеть, я еще раз повторяю, это он хочет, но с учетом того,
но что... Но это не значит, что Америка слаба сейчас.
Лично, сейчас, ну, весь американский флот стоит, авианосный, дома в Норфолке. Это как считать? Денег нет для того, чтобы авианосцы по миру путешествовали с группой сопровождения, как это было всегда. В Персидском заливе нет американского флота, только авиабазы.
Америка...
Я понял. У них нет денег, чтобы поддерживать тот уровень присутствия по всему миру, как это было раньше.
Сергей
Они
Филатов.
Хотят вернуться к этому, наведя порядок дома.
Обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь» у нас до 2 минуты до окончания программы. Виктор Мизин, тот же вопрос. Если делать Америку великой, значит, она невелика.
Извините, администрация Обамы, с моей точки зрения, это провал по всем направлениям и во внешней, и даже во внутренней политике, несмотря на то, что он там хвастался, что там безработицу удалось там как-то купировать. Но я согласен с Сергеем, там страшные вещи происходят. И сейчас, когда вот этот нобелевский лауреат, не сдавший премию, уезжает там в свою хижину дяди Тома в Колораме, я считаю, он уезжает с ничем. И кто его там еще избирал бы на третий срок? Я не знаю, но действительно в Америке происходит революция, людям это надоело, и действительно Америка стала слабее. И действительно в определенной части элита, как вот, скажем, КГБ, в определенной части партийного аппарата в 80-х годах, это, опять сравню, поняли, надо что-то
Америка
делать,
стала
восстанавливать.
Слабее.
Да.
Виктор Мизин, Александр Борисов.
Я бы призвала всех слушателей подумать, для кого этот лозунг был придуман прежде всего. Потому что лозунг был придуман в преддверии выборов. Соответственно, он ориентирован на определенную категорию
людей. Не надо пытаться искать
людей.
Смысл.
Ну, нет, по сути, нет, не нужно искать. Должен быть яркий, красивый слоган. Америка не стала хуже или слабее, а Америка сконцентрировалась внутри себя. На это есть очень много причин, об этом можно еще долго разговаривать.
Но если коротко, главная из этих причин какова?
Внутренний раскол, финансовая нестабильность, появление...
Но начали вы с внутреннего раскола.
Появление большого количества этих самых полюсов.
Предчувствие Спасибо. Гражданской войны.
Александра Борисова из Центра североамериканских исследований Института мировой экономики имени Примакова, Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь» и политолог МГИМО, американист Виктор Мизин. Это была программа «Баррикады». Я благодарю вас. Спасибо.